Глава 7. Еще один корабль. Тау начал выстукивать вызов, когда скрежещущий вой, грозный и странно знакомый, поднял их на ноги. Это был не ураган. Здесь, на краю выжженной пустыни, не происходило ничего, что могло бы нарушить извечное молчание мертвой планеты. Более опытный Тау первым понял, что это такое. «Звездолет!» – крикнул он. Дэйн был новичком в космофлоте, но ему было понятно, что если корабль идет на посадку с таким раздирающим ревом, значит, дело его плохо. Он схватил Тау за плечо. «Что с ним?» Лицо врача побелело под загаром. Прикусив нижнюю губу, он как зачарованный глядел в небо. Сквозь нарастающий свист и скрежет он прокричал на ухо Дэйну. «Спускается слишком быстро! Не может затормозить!» И тут они его увидели. Темное пятно стремительно прорезало утреннее небо и исчезало за зубчатым хребтом на северном горизонте. Вой затих, наступила тишина. Тау медленно покачал головой. Разбился, не сумел погасить скорость. «Что это за корабль?» – спросил потрясенный Дэйн. Темное пятно пронеслось так быстро, что он не различил силуэта. «Слава богу, для пассажирского лайнера он слишком мал. По крайней мере, я надеюсь, что это был не лайнер». Да, крушение пассажирского лайнера было бы сущим кошмаром. Дэйн отлично это понимал. «Какой-нибудь грузовой корабль». Тау снова сел и застучал ключом. «Должно быть, потерял управление, когда вошел в атмосферу». Он связался с королевой и доложил обо всем случившемся. Ответ последовал незамедлительно. Им было приказано оставаться на месте и дожидаться второго флитера, который прибудет с оборудованием для полевого госпиталя. Затем второй флитер, взяв на борт Тау, отправится в горы и попытается отыскать место аварии, чтобы оказать помощь, если кто-нибудь там остался в живых. Дэйн, Мура и Кости займутся поисками Камила. Второй флитер появился через несколько минут. Мура и Кости выскочили из него, едва он коснулся грунта, а Тау поспешно вскарабкался на их место. Флитер сейчас же по спирали взмыл в небо и лег на курс к изубренному хребту, за который упал звездолет. «Вы видели, как он падал?» – спросил Дэйн. Мура покачал головой. «Не видели, только слышали. Потерял управление». Широкое лицо Кости сочувственно сморщилось. «Они, должно быть, здорово треснулись. Такой удар! Наверное, никого в живых не осталось. Однажды на Джуна я видел примерно такую же посадку. Дрянь дело, все погибли. Этот, должно быть, потерял управление еще раньше, чем пошел на посадку. Он даже не пытался тормозить, падал точно кусок железа». Мура тихонько присвистнул. «Может, чумной корабль?» Дэйн вздрогнул. «Чумной корабль. Жуткий призрак на космических трассах. Блуждающий склеп с мертвым экипажем, заразившимся неизвестной болезнью на неведомой планете и избравшим смерть в отдаленных пустынях космоса, чтобы не занести инфекцию на обитаемые миры. Перед службой охраны Солнечной системы стояла незавидная задача перехватывать эту дрейфующую смерть и либо посылать ее в очищающие недра звезд, либо уничтожать каким-либо другим способом. А здесь, за пределами цивилизованного мира, такой блуждающий склеп мог носиться в пространстве годами и даже столетиями, прежде чем игра случайно бросит его в атмосферу притяжения какой-нибудь планеты и разобьет ее поверхность. Впрочем, люди королевы знали, что к чему. Они не полезут в разбитый корабль, очертя голову. И вообще, место крушения могло оказаться в тысячи миль отсюда, далеко за пределами радиуса действия флитера. И там будет Тау. Кто-кто, а уж он-то знает, что с чумой шутки плохи. «А как Али? Он пропал?» – спросил Кости. Дэйн подробно рассказал о том, что произошло в лощине, не утаив и собственной оплошности. К его огромному облегчению ни Мура, ни Кости не стали тратить время на упреки, а сразу приступили к делу. Мура предложил план. «Пусть Кости поднимется на флитре и летает над нами. Мы с вами пойдем пешком. Может быть, есть следы, которые вы не заметили с воздуха». Так они и сделали. Флитр на самой малой скорости кружил над их головами, а Дэйн и Мура двигались в зловещей лощине пешком, прорубаясь ножами сквозь густые заросли. Они обнаружили место, где гусеницы краулера соскользнули со скалистого выжженного массива и впервые врезались в рыхлую почву плодородной полосы. Здесь Мура остановился и оглядел равнину. Пестрых развалин отсюда видно не было, но краулер, несомненно, появился с той стороны. Затем с неизвестной целью прошел по лощине по горам и исчез там, пройдя сквозь сплошную каменную стену.
«Из лагеря Рича?» – предложил Дэйн.
«Может, да, может, нет», – уклончиво ответил Мура. «Вы говорили, по мнению Али, это была нестандартная машина?»
«Но...» – Дэйн разинул рот. «Не может же быть, что это сами предтечи!»
Мура засмеялся. «Говорят, в космосе все возможно, верно?» «Нет, я не думаю, чтобы древние владыки космоса оставили здесь своих потомков, но они могли оставить здесь другое, и это другое кто-то здесь использует. Хотел бы я знать побольше о развалинах». Что ж, возможно, Риб был недалек от истины, когда несколько дней назад утверждал, будто на какой-нибудь планете могло сохраниться оборудование легендарных предтеч. И, быть может, кто-то наткнулся здесь, на Лимбо, на склад этого оборудования. Но тогда обретало силу мрачное предположение Али о том, что оборудование предтеч в руках землян может стать угрозой всему человечеству. Они старательно обыскивали ущелье лощины, а флиттер все кружил над их головами. Дэйн на ходу вскрыл пакет с полевым рационом и принялся жевать безвкусную каучуковую массу, которая, по идее, должна была снабдить его молодой организм всеми необходимыми калориями и витаминами, такую неаппетитную и совсем не похожую на настоящую еду. Он прорубался сквозь колючие кусты, продирался сквозь путаницу ветвей и вдруг очутился на крошечной поляне, со всех сторон окруженной шипастой растительностью. Под ногами был толстый слой опавшей листвы. Дэйн замер. Грязный коричневый ковер был местами продран. Из-под разворошенных листьев выглядывала отвратительная зеленая слизь, и от нее поднималась нездоровая гнилостная вонь. Дэйн опустился на четвереньки. Он не был следопытом, но даже ему было ясно, что здесь происходила какая-то драка, и притом совсем еще недавно, потому что грязь даже не успела подсохнуть. Дэйн огляделся. Да, идеальное место для засады. И если Камил вышел отсюда и пошел туда... Стараясь не наступать на следы, Дэйн пересек поляну. Так и есть, на кустарнике виднелись следы ножа, многие ветки были обрублены. Здесь прошел человек, вооруженный обычным походным ножом. Прошел здесь? А здесь его поджидал кто-то? Или что-то? Лимбианцы? Или хозяева странного краулера, которые жгли лимбианцев из бластера? В одном Дэйн был уверен. На Камио напали именно здесь. Напали, скрутили, уволокли. Куда? Он тщательно оглядел кустарник, но нигде больше не обнаружил никаких следов. Все выглядело так, словно охотник, овладев добычей, испарился вместе с нею. В кустарнике затрещало, и Дэйн резко обернулся, выхватив гипноизлучатель. Но это был Мура. Его славное загорелое лицо появилось среди листвы. Дэйн махнул ему рукой, и Мура вышел на поляну. Объяснять ему ничего не пришлось, он сам все понял с первого взгляда. «Они сцапали его здесь!» — сказал Дэйн уверенно. «Да, но кто или что такое эти они?» — возразил Мура и тут же задал вопрос, на который невозможно было ответить. «И как они отсюда ушли?» «Их краулер, например, прошел прямо сквозь скалу». Мура поворошил ногой свой опавший листвы. «Ничего похожего на люк?» — объявил он серьезно, как будто ожидал все-таки обнаружить что-либо в этом роде. «Остается одно». Он ткнул пальцем в небо, где нарастал рокот флиттера. Костей сделал круг и возвращался к ним.
«Но мы бы увидели, услышали!» — запротестовал было Дэйн, но тут же усомнился в собственных словах.
Ведь если Али попытался звать на помощь, сам он был на другом конце лощины, да и до Тау сюда было, по крайней мере, 2 мили поворотов, выступов и густого кустарника.
«Что-нибудь поменьше наших флиттеров», — размышлял слух Мура.
«Вполне возможно. Ясно одно. Камила они утащили, и чтобы отбить его, мы должны узнать, кто они и где находятся». Он снова стал продираться сквозь кустарник, и Дэйн последовал за ним. Они вышли на открытую скалистую площадку и помахали флиттеру,